Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Житель поселка Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области Пинегин сообщает нам, что пишет большую книгу. Книга называется «Сущность коммунизма и возможность его утверждения на планете Земля при этнической многоликости». О замысле говорится так. Сущность капитализма – эксплуатация лучших умов, изобретателей, ученых, дизайнеров и т.д. для рынка прибыли, расширения производства. Сущность коммунизма – научное освоение мира с помощью наук, искусств и высоких технологий. Господа, вы все еще не можете осознать всей грандиозности и удивительности в будущем. Автор интересуется, что мы думаем о его предприятии. «Я думаю, это прекрасно, что у вас есть время и силы писать большую книгу, господин Пинегин. Может быть, оторветесь от нее на часок и напишите нам, как живут люди в поселке, почему он называется Нижний Чир. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первой – обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа. We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Американская Wall Street Journal пишет о задержании в Испании российского бизнесмена Владимира Гусинского. Испанский суд должен решать, обоснованы ли обвинения против основателя единственного общероссийского независимого телевидения или это политическая вендетта Кремля. Гусинский обвиняется российской прокуратурой в мошенничестве, но считает себя жертвой политических репрессий. Его телеканал НТВ уже не один год раскрывал людям глаза на коррупцию и некомпетентность властей и рассказывал больше других каналов про жестокую войну в Чечне. Таким образом, судьба Гусинского показывает, насколько плохо переносит кое-кто в Кремле критику. Путин сам говорил, что хочет ограничить влияние олигархов, которых он обвиняет в использовании масс-медиа в личных коммерческих интересах. И вот власть сделала холдинг «Медиамост» мишенью для милицейских рейдов и финансового давления. Гусинский, как заявляет испанская прокуратура, останется в предварительном заключении, пока суд будет заниматься вопросом его экстрадиции. Кстати, судья, который ведет дело Гусинского, фигура не менее необычная, если не спорная, чем сам Гусинский. Балтасар Гарсон – это тот самый судья, который потребовал в 1998 году выдать Испании бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета. В Испании он вообще одна из самых спорных общественных фигур. Гарсон занимался не только делами о нарушениях прав человека в Латинской Америке, но и басками и наркомафией. Он был одно время политиком, социалистом, и никогда не боялся бодаться как с прокурорами правых взглядов, так и с самим правительством. Гарсон наверняка более чем готов сопротивляться и давлению из Кремля. Между прочим, дело Гусинского досталось знаменитому испанскому судье случайно, пишет Wall Street Journal.
Британская Financial Times в редакционной статье связывает дело Гусинского с планами Владимира Путина по реструктуризации РАО ЕС. Мало кто сомневается в том, что единая энергосистема России, принадлежащая на 53% государству, нуждается в крупных инвестициях для модернизации своей пришедшей в упадок инфраструктуры. И в том, что капиталы компания может получить только извне, главным образом от иностранных инвесторов. Глава компании Анатолий Чубайс намерен сохранить линии электропередач преимущественно под своим контролем и передать частным инвесторам 10-15 региональных энергетических компаний. Мелкие акционеры во главе с Борисом Федоровым добиваются гарантии того, что Чубайс не распродаст фонды по дешевке своим людям. Федоров настаивает на справедливом и прозрачном механизме контроля. В России нет недостатка в замечательных планах по улучшению законодательства. Но проблема в том, что влиятельные люди, в том числе и те, кто в Кремле, не слишком стараются соблюдать уже существующие законы. Владимир Путин делает упор на возвращении президенту того влияния, которое было утрачено Ельцином и перешло в руки отдельных людей. Но Путин должен показать, что он действительно хочет оставаться в рамках закона. Выборочные атаки против политических противников, таких как Владимир Гусинский, это не шаг вперед. Если Путин не убедит иностранных инвесторов, что он всерьез готов защищать их интересы, они не будут вкладывать деньги в Россию, а единая энергосистема будет и дальше приходить в упадок, пишет британская Financial Times.
Москва возвращается к своим старым друзьям, пишет американская New York Times. Министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз посетил в минувшем месяце Россию, пытаясь как-то помочь своему президенту Саддаму Хусейну, и воспользовался поводом, чтобы сказать нечто, о чем, вероятно, давно мечтали многие государства, бывшие клиенты Советского Союза. В последние 10 лет в российском правительстве работали некоторые люди, не знавшие истории отношений своей страны с ее друзьями советского времени. «Они видели на Западе панацею для решения российских проблем», заявил Тарик Азиз, разъяснив далее, что при президенте Путине ситуация стала меняться. Сейчас российские власти опять стали ощущать те вековые узы, те хорошие отношения, которые связывают Россию с Востоком, Ираком, арабским миром, Китаем, Индией, продолжил иракский министр. И он мог бы также упомянуть Северную Корею, Иран, Ливию, Анголу, а на этой неделе добавилась и Куба, куда в среду отправился Владимир Путин. Это первый после 1991 года визит российского лидера на остров, сыгравший столь важную роль в истории Холодной войны, истории противостояния между СССР и США. 48-летний российский президент за 9 месяцев пребывания на своем посту восстановил связи Москвы с ее традиционными клиентами, среди которых есть и так называемые государства-изгои. Их подозревают в поддержке терроризма или создании оружия массового уничтожения. Правда, существенное отличие от советской эпохи в том, что Путин подходит к внешней политике как бизнесмен. В старых советских зонах влияния он ищет выгоду для находящейся на осадном положении российской промышленности и для того, чтобы придать российской внешней политике самостоятельный профиль. Коктейль из старого антиамериканизма, подперченный поддержкой режимов отщепенцев вроде Милошевича или Саддама Хусейна, с добавкой весьма узко понимаемых коммерческих интересов. Так называет внешнюю политику Путина министр иностранных дел ранней ельцинской эпохи Андрей Козырев. Правда, Козырев все-таки надеется на Путина. По его словам, то, что Путин по внутриполитическим соображениям привечает старых диктаторов, только одна сторона дела. С другой, он сближается с Западом. а эксперт московского центра Карнеги Майкл Макфол, беседовавший на прошлом месяце с несколькими кремлевскими чиновниками, полагает, что Путин изменил динамику российско-американских отношений. При Ельцине мы, американцы, могли обращаться к нему с нашими предложениями и убеждали его сотрудничать с нами. Теперь же вдруг нам приходится постоянно реагировать на шаги Путина. И, откровенно говоря, кое-кому это не нравится, говорит эксперт Майкл Макфол, чьи слова приводит «Нью-Йорк Таймс».
И почти тот же заголовок «Москва заботится о своих старых клиентах» в статье в швейцарской «Neue Zürcher Zeitung», посвященной визиту Владимира Путина на Кубу. Путин дал понять, что считает Кубу партнером Москвы в Латинской Америке. И действительно, для бывшего разведчика Куба, конечно же, остается особым пунктом в мировой системе координат. На острове ведь до сих пор расположена одна из главных российских станций слежения. Она находится в ведении военной разведки и якобы собирает ценную информацию о США. Своим визитом Путин лишний раз доказывает, что во внешней политике он не слишком оглядывается на Америку. В интервью он назвал эмбарго США против Кубы несправедливым. В последнее время такие уколы Москвы в адрес Вашингтона не редкость. Россия игнорирует мнение американской политической элиты и восстанавливает отношения со своими старыми клиентами, хотя многие из них для Америки и изгои. Впрочем, результаты действий Москвы зачастую сводятся к внешним эффектам. Например, после визита в Пхеньян Путин заявил о готовности северокорейского лидера Ким Чен Ира отказаться от своей ракетной программы. А Ким Чен Ир потом сказал, что он просто пошутил. И вообще, поддержка российской дипломатии отторгаемых в мире властителей – дело рискованное. Москва, например, только в последний момент отказалась от Милошевича и признала нового президента Югославии Каштуницу. И это стало наихудшим из возможных первых шагов в отношениях с новой Югославией, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Британская «Таймс» пишет о визите в Германию российского министра экономического развития и торговли Германа Грефа, встретившегося со своим немецким коллегой Вернером Мюллером. Речь идет о гигантской экономической сделке, которую Германия намерена заключить с Россией и которая способна в случае успеха изменить соотношение сил в Восточной Европе. Суть идеи проста. Большая часть 20 с лишним миллиардов долларов российского долга Германии должна быть переведена в акционерный капитал российских компаний. Иными словами, Германия скоро может стать самым крупным пайщиком российской промышленности и получить таким образом едва ли не беспрецедентное влияние на российскую экономическую политику. Как раз об этом никто старается не говорить, но фактически происходящее означает стратегическую перестановку сил. Германия делает новый радикальный ход, направленный на сближение с Москвой, который усилит и так уже немалую зависимость Берлина и Москвы друг от друга. Нечто висело в воздухе с тех пор, как в июне Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Шрёдером. На начало следующего месяца назначена неформальная встреча с участием основного советника Шрёдера по внешней политике Михаила Штайнера. В прошлом месяце министр иностранных дел России Игорь Иванов провел 4 дня в Берлине. Так что можно сказать, что рассуждения об особой дружбе Путина именно с британским премьером Тони Блэром несколько преувеличены. Еще в 80-е годы, когда Германия в обход эмбарго Запада против Москвы продавала ей трубы, это вызывало тревогу в Рейгановском Белом доме. В то время как советские солдаты патрулировали улицы восточноевропейских городов, ФРГ помогала Советскому Союзу увеличить экспорт газа и нефти и усиливала собственную энергозависимость от него. Но американскому президенту, вероятно, не надо было быть гением, чтобы понять важность последовательного проведения в отношениях с Россией политики кнута и пряника. А именно германская политика веками колебалась от давления на Москву до задабривания ее. Усилия цивилизовать славян сменялись попытками хотя бы получить за их счет какую-нибудь выгоду. Сейчас Польша, которая была подушкой между Западом и Россией, уже в НАТО, а Берлин возвращается к своей миссии модернизатора, как это было, когда в России правили учившийся у немцев Петр Великий или немка Екатерина II. В свое время, вплоть до Первой мировой войны, именно германские займы спасали Россию от банкротства. Германский капитал играл ведущую роль на биржах Москвы и Санкт-Петербурга. А российское коммерческое законодательство основывалось и основывается до сих пор на немецком. И кажется вполне уместным то, что сейчас немцы испытывают энтузиазм по поводу деловых отношений с самым большим немцем среди российских лидеров – Владимиром Путиным. обмен российского сырья на немецкие технологии, эта сделка освещена историей. И кажется, что логика подсказывает приветствовать нынешние планы. Тем более, что все здравые европейские политики хотят видеть Россию стабильной и открытой. И тем не менее, нынешняя сделка сопряжена с риском. Надежды на то, что способна сделать для Москвы Германия, могут оказаться преувеличенными. Разочарование Западом – это сильное деструктивное начало в российской внешней политике. То, что Россия поставляет Германии 30% потребляемого ею газа, правда, не должно пугать. Никто даже и в порядке предположения не говорит, что Россия может в наши дни шантажировать Германию. Есть и проект, предусматривающий передачу Германии еще большего пакета акций «Газпрома». Сейчас у «Рургаза» 4%. Несмотря на то, что «Газпром» сейчас пребывает в стадии приватизации, он фактически является инструментом российской внешней политики. С другой стороны, некоторые немецкие компании очень бы хотели приобрести, например, доли российских предприятий, занимающихся высокими технологиями и телекоммуникациями. Однако осторожные бизнесмены требуют, чтобы Россия дала инвесторам серьезные, твердые, как скала, гарантии и капитально реконструировала свое налоговое законодательство. Все это станет подлинным испытанием того, насколько серьезно будет вырисовывающаяся сейчас сделка между Берлином и Москвой, пишет «Таймс».
Русские боятся, что китайцы отберут у них Дальний Восток. Британская «Индепендент» публикует репортаж своего корреспондента из Владивостока. «Они как медузы, везде лезут, и со временем нас отсюда попросту выгонят, без единого выстрела, они нас попросту захватят», возмущается бородатый казак в форме XIX века, китель цвета хаки, синие штаны с желтыми лампасами. Рукой он показывает на лежащие перед ним сопки. Там ничто не шелохнется, все тихо, но за ними страна, которая беспокоит Владимира Пожидаева – Китай. Та страна, которая демонстрирует здесь, на Дальнем Востоке, экономические мускулы и которой местные жители боятся отчасти и по демографическим причинам. Владимиру Пожидаеву 58 лет. Он живет в деревне Погранпетровка. Это первое в ряду тех полувоенных поселений, с помощью которых власти собираются охранять границу между Китаем и Российским Приморьем. В свое время при царе казаки были главной силой, с помощью которой Россия покоряла Сибирь и Дальний Восток. Теперь местный авторитарный губернатор Евгений Ноздратенко хочет вернуть казачеству роль элитной военной касты, которая должна охранять окраины империи от чужаков. Погранпетровка – это заброшенная военная база, несколько бараков посреди дикой природы, и здесь должен быть создан самодостаточный поселок, часть живого антикитайского щита. Пока в Погранпетровке живут две семьи с полдюжины холостяков, а кроме них несколько индюшек и одна большая свинья. И, как говорит казак Владимир Пожидаев, единственный противник пока – китайские браконьеры. Они переходят границу в поисках исчезнувших в Китае тигров и медведей, из которых делают восточные лекарства, собирают корень женьшеня, охотятся на исчезающих из лесов и с пляжей Дальнего Востока лягушек и медуз, которые потом продаются за бешеные деньги в ресторанах и аптеках. Пожидаев сотоварищи собираются увеличить население Погранпетровки до 60 семей и не пускать через границу нелегальных эмигрантов. Они уверены, как и почти все в Приморье, что китайцам не хватает жизненного пространства. На всем российском Дальнем Востоке живут меньше 10 миллионов человек. А в прилегающих к нему трех приграничных северо-восточных провинциях Китая – 250 миллионов. До распада СССР граница с Китаем длиной около 4000 километров была на прочном замке со времен конфликта двух коммунистических гигантов в 60-70-х годах. А столица Приморья Владивосток, крупный порт и база Тихоокеанского флота был полностью закрытым городом. Сейчас во Владивостоке уже повсюду слышна китайская речь. Дело в том, что российская промышленность в течение последних 10 лет оказалась неспособной обеспечить регион товарами, и китайские коммерсанты обнаружили здесь крупный рынок для сбыта своих дешевых вещей. В Уссурийске же, например, китайский базар превратился в своего рода «город в городе». Торговля идет и ночью. Здесь постоянно живут около 2000 продавцов, у них есть свои рестораны, сауна и даже казино. А местные жители, которые зарабатывают меньше 30 долларов в месяц, естественно, могут позволить себе одеваться только с китайского рынка. Во Владивостоке многие гостиницы существуют благодаря туристам из Китая. Хорошо идут дела и у открывающихся все новых и новых китайских ресторанов. Тем не менее, в городе никто не поминает китайцев добрым словом. Они ведут себя здесь так, как будто это их город. Если Россия ослабеет, мы потеряем эти земли, говорит местный экскурсовод Ирина Гиммельштейн. В действительности, Приморье до прихода русских было фактически не заселено, а Китай нисколько не претендует на российский Дальний Восток, не выдвигает никаких претензий. Председатель парламента Китая Ли Пен бывал в гостях у Ноздратенко, а количество настоящих китайских нелегальных эмигрантов, переселяющихся в регион, составляет всего 3-4 тысячи в год. Тем не менее, властям этого хватает, чтобы потворствовать местной паранойе. Занимающийся планированием чиновник городской администрации Владивостока Светлана Паринова не отрицает, что по ту сторону близкой границы, в Китае, деревни превращаются в города со сверкающими небоскребами, а российский Дальний Восток сегодня беднее, чем когда-либо. Однако Паринова полагает, что Приморье не может воспользоваться плодами этого китайского экономического бума, если оно, конечно, не станет частью Китая, с чем она, естественно, не согласна, пишет газета «Индепендент».
Как пишет швейцарская газета «Le Temps», компания «Росвооружение» перевела 17 миллионов долларов на счета бывшего начальника спецслужб Перу Владимира Монтесиноса. Монтесинос был причастен ко многим скандалам, которые привели в итоге к отставке президента Перу Фухимори. «Le Temps» ссылается на публикации в перуанских изданиях «El Comercio» и «Caretas», где говорится, что два посредника Рони Л. и Илан Л., перуанец израильского происхождения, занимающийся торговлей оружием, открыли в Цюрихе два транзитных счета в израильских банках «Леуми» и «Фиби». Через них 17 миллионов долларов поступили на принадлежащие жене Монтесиноса Марии Тринидад Бессера счета в этом же банке «Леуми», открытые формально багамскими офшорными компаниями. По данным перуанской газеты «El Comercio», деньги поступили из российских банков – банка «Новая Москва» и одного из московских внешнеторговых банков, и из филиалов швейцарского банка УБС в Люксембурге, Лугано и Цюрихе. Монтесинос утверждает, что эти деньги заработаны принадлежащими ему рыболовными флотилиями, однако обнаруженные швейцарскими следователями переводы говорят о другом. И есть данные, что 17 миллионов долларов, найденных на счетах жены Монтесиноса, перевело Росвооружение, и что это было связано с поставкой Перу в 1998 году за 117 миллионов долларов трех МиГов-29. Российское правительство утверждало, что сделка была осуществлена строго в рамках закона. А в Швейцарии сообщения перуанской прессы вызвали только зубовный скрежет. По данным из источников газеты, цюрихский судья Корнелия Кова отказалась от комментариев, но была взбешена обнародованием следственной информации, так как это противоречит интересам следствия, пишет швейцарская газета «Le Temps».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовил Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Для меня история начиналась с декабристов. когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Увлечение письмами на радио «Свобода» у народа, чую, ослабевает, поскольку жизнь постепенно становится сносной, пишет наш давний слушатель из Архангельской области. «Вот уже я пенсию получаю 950 рублей. Сосед проверял верши, и попало три рака да налим. Раки у нас погибли массово в 80-е годы. Помалу появляются вновь. Ряпуса погибали в Лекшм-озере 4 года назад и уже полностью восстановились. Наловили мы их осенью много, и рыбины стали крупные, до 20 сантиметров, 15 рублей кило. У рыбаков всего за 10 можно купить. За бутылку кошель накладут или, как говаривал Горбачев, наложат. Снежок повалил, голова болит. Уже 51 172 таблетки проглотил. Пора бы поумнеть. Протопить надо печку. Сосед занес охапку дров, дал пачку примы. Паренек с улицы сбегал за хлебом. 5 рублей. Так и живу. Удивительный человек. Это сколько же лет он считал таблетки. Даже если придумал точную цифру, все равно. Понравилось мне его письмо. Знает, о чем писать, что тебе интересно. И все видно, что за жизнь у него, что за жизнь у людей вокруг него. С год назад у него умерла жена, остался один в избе. Написал тогда: «Беда, Иваныч, умерла бабка». Чеченец Ильяс Хатуев. Пишет вам семья Хатуевых. Мы приехали в Бурятию еще до Дудаева в 88-м году. Дети наши, а их пятеро, не видели ужасов войны. В этом смысле им повезло. Но зато они видят все остальное и по полной программе в школе, на улице. Все, что называется дискриминацией. Я не хочу жаловаться. До недавней поры жили мы сносно. Теперь у нас нет средств на существование. Недалеко от поселка, где учатся наши дети, есть у нас подсобное хозяйство, земля, покос. Воевали мы за него 3 года, то есть судились, отсудили. Но нам перекрыли кредит, и мы не смогли выжить. У нас было все, начиная с цесарок и кончая лошадьми и коровами. Мы помогали школе мясом и картошкой. Нам технично помогли лишиться всего этого. Кроме земли и дома ничего не осталось. Лишить нас земли, видимо, побаиваются. Отступать не хочется. Просим вас познакомить нас с человеком, который мог бы помочь нам. Уверен, что мы сможем рассчитаться с процентами. Мы потомственные животноводы и любим выращивать породистых лошадей, коров. Даже индюков держали здесь, в этих климатических условиях. Мы слушаем «Свободу», потому что вы говорите всегда правду. С уважением, Ильяс Хатуев. Жители Москвы Ким, Одинцов и Медведев прислали список из 38 лиц. «Банда изверга Ельцина», так он озаглавлен. После самого Ельцина и Яковлева Александра Николаевича идет Галина Старовойтова, среди фамилий, которых я не ожидал встретить в этом списке. Аман Тулеев, про него сказано «предатель». Михалков, видимо, младший, потому что напротив фамилии написано «захотел стать царем». Жириновский, о нем так: «мошенник высшего класса, из Казахстана выдворили». Солженицын. Против этой фамилии написано «волк. Матерый. Прочитаю немного из письма этих москвичей. Солженицын, журналисты, политологи – наши предатели. Народ российский раздели догола, сделали нас беженцами, бомжами и переселенцами. Наша страна была единственным государством на земле, где жили люди честные и справедливые, с правами человека, работали, учились бесплатно. Теперь с помощью вас, сук, идет война в Чечне и убивают наших детей. Чечня жила нормально в Казахстане, работала, училась бесплатно, отдыхала, а теперь их уничтожили. При советской власти у нас не было проституции, СПИДа, сифилиса, туберкулеза. Дети были в детсадах, в магазинах, все было. Народ выбрал Зюганова президентом, а мошенники-губернаторы собрались тайно и приписали Путину по 10 тысяч голосов. Наш народ ни в чем не виноват, никогда никого не убивал. Почему с нами расправляются? Идет уничтожение русского народа. В правительстве и думе почти одни евреи. Еврейская мафия, патриарх еврей, все духовенство евреи. Православную веру уничтожили, служат сатане. Сатанизм идет с запада. Наши дети пошли в секты, чего не было при советской власти. Но нас еще много, мы не допустим буржуям, сатанизму издеваться над нами. Мы вам покажем, как нас убивать. Спасибо Ленину, Сталину. Они нас воспитали честными, трудолюбивыми, а это буржуйское, сатанинское отродье и так далее. Слово «сатанизм» – не редкость в письмах на свободу и в статьях из российских православно-фашистских и православно-коммунистических газет, номера которых нам постоянно присылают. Кажется, здесь есть связь. Это все новые семинаристы с их увлеченной начитанностью. В России есть не только новые русские, которые ничего не читают, но и новые семинаристы, которые кое-что читают. Старые семинаристы XIX века шли в революционный материализм, новые – в православный фашизм и коммунизм. Русские религиозные философы, которых они читают, тут только отчасти виноваты. Слово «сатанизм» у них встречается, но в несколько ином смысле. У них этим словом обозначается прежде всего гордыня. Не заговор греховного Запада против Святой Руси, не происки католиков против православных, а гордыня воспитанного католической церковью человечества. Сатана – падший ангел, соперник Бога. Отсюда у них слово «сатанизм» – самонадеянность слишком уверовавшего в свой разум человека. Этот недостаток, по мнению, например, Бердяева, есть продолжение достоинства, великого достоинства, такого как творческая мощь, страсть к созиданию. Также он относится и к православию, видит в нем и достоинства, и недостатки, в силу которых оно, мол, тоже не сможет в одиночку преодолеть злое в себе. Вместе с Владимиром Соловьевым он мечтал о любовном слиянии восточной и западной христианской религиозности. А новые семинаристы словом «сатанизм» поносят западную религиозность, перечеркивают ее всю, клеймят все, что выросло на этой почве – науку, технику, демократию. Слово «сатанизм» – обыкновенное ругательство в их устах. По Бердяеву католицизм страдает гордыней сатаны, а по ихнему – слуга сатаны. Уважаемый Анатолий Стреляный, вы мудак, и вся ваша команда ничего не стоит. Как вы могли при такой мощной информационной сети не довести до русского народа все негативные последствия нового закона о символах России? Позор! Сталинско-коммунистический гимн России – это реванш коммунистов. Вам надо было как глашатаем в старину кричать. К сожалению, вы проиграли информационную войну. Я слушаю вас с пеленок, обидно до глубины души. С уважением и тоской, Мирзоян Владимир, 1947 года рождения. Мы не проиграли информационную войну, Владимир, по той простой причине, что мы ее и не начинали. Выражением «информационная война» в России заменили советское выражение «идеологическая война». Идеологические войны всегда и везде войны, в которых есть только одна сторона – власть. Легко сказать, за что она воюет, за умы своего населения. Но с кем сказать трудно, она сама не знает с кем, со здравым смыслом, потому в конце концов и проигрывает. Так что не волнуйтесь, Владимир. Информационная война, которую начал после Ельцина Кремль и на которую, кажется, не собираются жалеть средств, будет проиграна обязательно. В прошлой передаче я прочитал письмо одного инженера, которого тревожит отставание России в области высоких технологий. За это письмо на меня обрушился тоже инженер, хотя бывший, теперь журналист, Андрей Лебедев из Петербурга. Мол, о каком отставании можно говорить в тот самый день, когда российскому академику вручают Нобелевскую премию как раз за высокие технологии. Да, безусловно, пишет господин Лебедев, проиграв в гонке с США и в холодной войне, Россия в результате политического курса Ельцина, фактически проамериканского, вроде курса Аденауэра, когда в Германии разрушали собственную промышленность под видом ее демилитаризации, а на самом деле запускали в Германию американских производителей. Так вот, в результате курса Ельцина нашим высоким технологиям был нанесен самый жесткий удар, так же, как и побежденной Германии. Однако не все так плохо, как хотелось бы американцам. Благодаря бескорыстию героев-патриотов до конца разрушить наши технологии не удалось. Эдмунд Поуп в Россию не за дегтем и не за пенькой приехал. По темпам внутреннего производства персональных компьютеров и по динамике роста потребителей их мы обошли и Францию, и Англию. Даже матери-одиночки предпочитают на последнее купить ребенку персональный компьютер, инстинктивно полагая, что именно технологии помогут России подняться. Наши программисты-электронщики на расхват, но производство их настолько велико, что даже если уедет и половина, нам хватит. Кстати, здесь 5 восклицательных знаков. А почему Запад не производит программистов сам? Отвечу, так как знаю, работал в совместном российско-французском предприятии, часто бывал во Франции и в Англии. Запад обленился. Они, западные детки, уже не хотят учиться на сложных, голову сломаешь, факультетах. Лучше купить программистов и математиков в России и в Индии. 200 тысяч только Германия готова купить. Во время первого этапа постиндустриального развития на Западе произошло разделение на тяжелый и нетяжелый труд. Копать метро и стоять у конвейера – удел турков и арабов, а умственный труд – для местных. На втором этапе Запад пошел дальше. Теперь уже есть тенденция к разделению на тяжелый умственный и легкий умственный труд. В Англии предпочитают иметь врачами чернокожих интеллигентов из Кении и индусов. 6 лет учиться на врача – это немыслимо. Здесь 4 восклицательных знака. Лучше в дискотеке полегоньку-потихоньку. Западники предпочитают учиться на управленцев, на юристов, на экономистов, на тех, кто ничего не производит. Я владею ситуацией и ничего не преувеличиваю. Моя дочь сейчас живет с ее матерью в Париже и учится там. И я знаю, что половина студентов Сорбонны теперь – выходцы из СНГ. И это хорошо. Как у Уэллса в «Машине времени» Элоев управленцев сожрут морлоки-инженеры. Запад погубит лень и высокомерие. Именно высокомерие к России. Так что не особо доверяйте специалистам, которые пишут вам о нашей отсталости в области высоких технологий. Особенно тем, кто, чтобы понравиться Америке и может даже получить приглашение и коробочку жвачки с джинсами, готовы навести напраслину на Россию. Бывайте здоровы, Лебедев. Выдумано в этом письме все, кроме того отрадного факта, что в России растет выпуск отечественных компьютеров. Все. Побежденная Германия получила от американцев не удар, а огромную помощь по плану Маршалла. Курс Аденауэра и его преемников – это курс, в результате которого в немецкой промышленности сегодня примерно столько же американцев, сколько и немцев в американской. Выходцев из СНГ в Сорбонне десятки человек, а всего студентов там 42 тысячи. Абсолютное большинство молодых английских врачей – англичане. Господин Лебедев считает легким умственным трудом управленческий труд, но и за тяжелый, за возможность заниматься таким тяжелым трудом, как программирование, западные молодые люди соревнуются в основном между собой. И ленивцев на Западе хватает, но тот же американский рабочий, согласно статистике, трудится больше всех в мире, производит больше всех в мире и, соответственно, зарабатывает больше всех в мире. выдумано в письме господина Лебедева все, и оно не представляло бы, на мой взгляд, общественного интереса, если бы не было написано инженером, пусть и бывшим. Инженеру сам Бог велел уважать справочники, статистику. Современный инженер не может сказать, во всяком случае, самому себе или в своем кругу, что справочники врут, что статистика занимается обманом трудового народа. В чем же дело? Так, как господин Лебедев говорят и, конечно, думают многие российские инженеры, некоторые из них занимают важные государственные посты. Эти речи можно услышать во время застолий, в электричках и банях. Более того, в сказке, наподобие той, что в Сорбонне половина студентов – выходцы из бывшего Советского Союза, и что именно они, дерзающие морлоки, сожрут во славу России обленившихся местных элоев, в эти сказки верят, этим мечтам предаются и те из российских инженеров, которые не только наездами бывают на Западе, как господин Лебедев, а живут там постоянно. Во славу России вот в чем дело. В храм, где исповедуют эту религию, со справочниками не пускают. Статистику всяк туда входящий обязан забыть. И он ее забывает так искренне и прочно, что даже пишет вон, пишет на радио «Свобода», что Аденауэр после Гитлера занимался ничем иным, как разрушением отечественной промышленности в угоду чужестранцам, вездесущим с их жвачкой и джинсами Янки, да и с Кока-Колой. Леонид Васильевич Чубко пишет: «Михаилу Горбачеву за развал государства и обнищание своего народа присудили две Нобелевские премии, а Гельмута Коля за воссоединение государства и заботу о лучшем будущем немецкого народа привлекают к ответственности за какие-то там финансовые махинации. Нужны же были ему какие-то деньги, чтобы поставить Магарыч Горбачеву для облегчения дела. Да будь моя воля, я бы Гельмуту Колю присудил 10 премий Нобеля. Думаю, это бесподобный пример в истории. Прокомментируйте, пожалуйста». Что тут скажешь, Леонид Васильевич? Нет пророка в своем отечестве. Если напечатать ваше письмо в Германии, вам обязательно напишет кто-нибудь из немцев что-нибудь хорошее о Горбачеве и не очень хорошее о Коле. О Коле, например, что никому не позволено приступать к закону, а о Горбачеве, что и его есть заслуга в том, что вы пишете на радио «Свобода» и не боитесь, что вас посадят за решетку или бросят в психушку. Пишет Лилия Евгеньевна из Подмосковья. «Я не богата, но счастлива, потому что любима и люблю мужа и своих двух умных, красивых, здоровых сыновей. Любим театр, книги, живопись. Имеем домик в деревне, удобство на улице, но, собираясь вечером у костра с печеной картошечкой, наблюдая закаты, вдыхая аромат родной земли, ощущая любовь друг к другу, что еще надо для счастья? Ваше неприятие и уничижение российского президента напугать Путиным российское общество. А дело в том, что Путин – сильный и самодостаточный политик, а вы выдаете дым за огонь. Мы, живущие в России, лучше свободы знаем наши пороки и достоинства. Немного узнали об Америке с ее голливудскими дебильными фильмами, ужаснулись бойней в Югославии, вдоволь потешились сенатом с Моникой Левински и выборами нового президента, иронично посмеиваемся над нарядами мадам Олбрайт, но никогда не посмеем оскорбить американский народ и его президента. Я, гражданка России, испытываю чувство унижения от голосов радио «Свобода» за оскорбление своего народа, президента, патриарха, не из-за имперского мышления, а из чувства сродни с тем, когда кто-то чужой оскорбляет твою непутевую мать или отца-алкоголика. Ведь ты их любишь, и только ты можешь их судить. Но как нестерпимо больно, когда по ним бьют чужие, да еще за очень неплохую оплату. Напоследок напомню вам стихи нашего Крылова о людях, которые везде хотят себя приплесть и любят хлопотать, где их совсем не просят. С уважением, Лилия Евгеньевна. Если ваши сыновья призывного возраста и им придется идти в армию, что сыновья такой матери от армии не уклонятся, я уверен, то я все же от души желаю им не попасть в Чечню, Лилия Евгеньевна, чтобы им не пришлось там ни воевать, ни участвовать в зачистках. От души желаю этого не только им, но и вам с мужем, причем вам, как матери, может быть, больше, чем всей мужской части вашей замечательной семьи. И не боюсь обидеть этим пожеланием тех ваших чувств, которые продиктовали вам ваше письмо на радио «Свобода». Это письмо, может быть, свидетельствует о начале новой главы в отношениях между верховной российской властью и населением. Было все. Ее боготворили, ее ненавидели. Петра, прежде чем назвать великим, считали антихристом. Ее презирали. Но того, что вычитываешь из письма Лилии Евгеньевны, не было. Лилия Евгеньевна после всех тысячелетних пертурбаций уподобляет президента и патриарха, да, и патриарха, их двоих, не просто отцу и матери, а отцу-алкоголику и непутевой матери, но объявляет о своей нерассуждающей, поистине кровной любви к ним и бросается защищать их от чужих. Получается, что оно, наконец, появилось у россиян, государство, которое они считают своим. Сказать, что уважают, нельзя, до этого еще, видимо, далеко. Они стыдятся его, но любят его и не отделяют от него себя. Не историческая ли это минута? Если да, то не должно возникнуть даже вопроса, при чем тут новый президент и прежний патриарх? При чем тут они как личности, занятые известной деятельностью? Ясно, что ни при чем. Ясно, что не имеет значения, кто из них кто и как ведет себя в быту. Просто пришла минута, когда Лилия Евгеньевна почувствовала, что она не хочет, чтобы по ним били чужие. Бить, конечно, будут, как и били, но это другой и в эту минуту не очень интересный разговор. Живущие в Новой Зеландии подданные России, так себя называют, жалуются нам на правительство России, считают его виновным в том, что они не могут принимать передачи российского телевидения, а раньше принимали. «Почему наши дорогие тарелки замолчали?» – пишут они. «Никто не дает ответа. Вся надежда на вас. Мы на себе почувствовали истинное отношение государства к своим согражданам за рубежом. И вот наши дети лишены возможности слушать живую русскую речь. Взрослые не слышат новости, не знают культурную жизнь и т.п. Разъясните». К сожалению, во всех, без исключения, случаях, когда нам пишут, что вся надежда на нас, мы не в состоянии ничего сделать. Узнать, почему до Новой Зеландии не доходят передачи российского телевидения, наши московские корреспонденты, наверное, смогли бы. Но это и все, что в наших силах. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия, о чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Впервые по-русски. не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Говорит радио «Свобода».